Мы продолжаем читать книгу «Принц Каспиан» из цикла «Хроники Нарнии». И остановились, напомню вам, что мы остановились в такой достаточно трагический, напряженный момент, когда наши главные герои Эдмунд, Питер и с ними гном Трам, они стоят за дверью, а внутри, в святилище, в храме, на развалинах, рядом с развалинами каменного стола, происходит предательство. Точнее, попытка на то, чтобы подвигнуть к предательству Каспиан. Его предает гном Никабрик, побуждает таким образом к предательству и самого Каспиан. Напомню, кто не в курсе, там Никабрик привел тайком на совет представителей темных сил, ведьму и оборотня, вот, и уговаривает Каспиана принять сторону белой колдуни. Вот. К счастью для принца Каспиана, он на это не соглашается, он на это не ведется. Он сопротивляется, он понимает, что это предательство, что толку не будет. Он слишком чист для того, чтобы пойти на сговор с белой колдуньей. И в этом смысле, конечно, тот эпизод, который есть в фильме, он очень-очень неправильный. Он не соответствует духу героев, не соответствует духу книги. Вот. Хотя там, конечно, определенную динамику вносит. На самом деле никакой попытки предательства Каспиан не делает. Может быть, не столько в силу того, что он честный, сколько в силу того, что он юный. И обращение к козлу в юных храбрых сердцах, естественно, ничего кроме страха, омерзения и несообразности обращения, ну, ничего не дает, не приносит. Вот. Но тем не менее, такая попытка была, и мы с вами в прошлый раз разбирали, чем чревато и почему, в конце концов, взрослые люди, в отличие от принца Каспиан, почему взрослые люди все-таки обращаются к козлу, именно потому, что им нужно торжество безусловной силы. Им нужно торжество безусловное, а не какое-то обусловленное каким-то нашей верой, нашим покаянием, нашей молитвой. Вот в этом смысле очень-очень диалог в этом месте, в этом около развалин каменного стола, очень похож по духу, не по форме, естественно, с диалогом Воланда и Маргарит. Вот в «Мастере и Маргарит», потому что вот эта демонстрация силы, упование на силу, на безусловную силу, вот, которая выражена словами, может быть, «не верь, не бойся, не проси». Вот там именно «не проси», потому что придут и сами дадут. Не надо просить, опять же, просто ничего не требуется, тебе требуется только согласиться. Вот. И в этом смысле, конечно, это ситуация для взрослых, в целом для христианской цивилизации, она чревата, и в конце концов именно этим путем пойдет и закончит свое развитие истории человечества. А дальше происходит то, что в этот напряженный момент дверь открывается, врываются король Питер, король Эдмунд, врывается гном, прокидывается светильник, все гаснет в темноте. И когда снова зажигается свет, то все представители зла оказываются убитыми. И Никабрик, и оборотень, и ведьма. Кто-то получил ранение, но в целом все благополучно более или менее закончилось для них. Вот. И такой вот маленький диалог. «Здесь ли король Каспиан?» – спросил Питер. «Я здесь», – произнес совсем слабый голос. «Меня кто-то укусил». Все услышали, что кто-то черпнул спичка, а потом слабый огонек разветил бледное, грязное лицо Эдмунда. Он огляделся, нашел подсвечник. Они тут больше не пользовались лампами, потому что кончилось масло. Поставил на стол и зажег. Когда пламя разгорелось, остальные устало поднялись на ноги. 6 лиц уставились друг на друга в свете свечи. «Кажется, никто из врагов не уцелел. Вот ведьма мертвая», – сказал Питер. «И Никабрик тоже мертвая. Вот и волк-оборотень. Давненько я их не видел. Волчья голова на человеческом теле. Значит, вы убили в момент превращения. А вы, я полагаю, король Каспиан?» «Да», – кивнул другой мальчик. «Но я не могу догадаться, кто вы». «Это верховный король Питер», – сказал Трамп. «Искренние приветствия вашему величеству», – произнес Каспиан. «А также вашему», – ответил Питер. «Я пришел не для того, чтобы занять твой трон, а чтобы помочь тебе на него вступить». «Ваше величество», – произнес другой голос у Питера под локтем. Мальчик обернулся, оказавшись едва ли нос к носу с барсуком, обнял зверя и чмокнул в меховую голову. Это было совсем не по-девчачьи, а даже по-королевски. «Лучший из барсуков, что бы там ни было, ты в нас не усомнился». Также потом барсук получит похвалу, естественно, и от Аслана. Вот. Ну и дальше надо принимать, что делать. Надо принимать решение, что делать, куда деваться, как разрешать всю эту ситуацию. И они находят весьма интересный выход из положения. Они понимают на этот раз, будь это без всех этих приключений, они бы ничего сделать не смогли. Но теперь они понимают, что на себя надеяться смысла никакого нет. Аслан поможет, будет победа. Аслан не поможет, ничего не будет. Поэтому надо подождать, когда придет Аслан или придут те, кого Аслан с собой приведет. Но так или иначе, нам ни в коем случае не справиться, хоть я и Питер, хоть я и король. Хоть я бодр и там горю какой-то решимостью и желанием подвигом, но все в руках Аслана, все победы дает он. И поэтому наше дело только потянуть время до той поры, пока Аслан вмешается и сделает то, что он должен сделать. Никаких других указаний у нас нету, битву нам начинать никто не велел. А потому и начинать мы ее не будем. Но время надо как-то протянуть. Сил у нас мало, а вот время протянуть нужно. И они приходят к такому замечательному решению. Они решили вызвать Мираза на поединок. Вот. Причем сделали это очень достаточно эффектно, разумно. И этот вызов на поединок у них, в общем-то, получается. Хотя он, наверное, бы все-таки и не смог бы получиться, если бы среди людей Мираза не нашлось бы людей, заинтересованных в том же самом, именно в том, чтобы Мираз вышел на поединок. Они также его всячески подталкивают к этому, и в конце концов поединок происходит. Вот. Конечно, не столь эффектно, не столь эффективно, не столь красочно, как это происходит в фильме, но все-таки поединок происходит, он описан. Вот. В момент этого поединка, естественно, происходит и предательство тоже. Вот там, когда поединок фактически окончен и продолжаться дальше не может, собственно, сами сторонники короля Мираза его и убивают. Вот. Неизвестно, что бы там получилось дальше, но вмешивается Аслан. Сейчас мы найдем это место. Но подстрекать узурпатора было незачем. Он уже возвышался над противника, Эдмунд до крови закусил губу, когда меч обрушился на Питера и, казалось, разрубил голову. Благие небеса, лезвие соскользнуло на правое плечо, но сплетенное гномами кольчуга звякнуло и выдержало. «Молодец!» – выкрикнул Эдмунд. Он опять встал. «Питер, ну же, Питер!» «Я не понял, что произошло», – сказал доктор. «Как он сумел?» «Успел ухватить Мираза за руку», — объяснил Трамп, приплясывая от восторга. «Вот человек использует руку врага, как перила. Верховный король, ваше величество, держись, старая Нарния». «Глядите, Мираз злится», — заметил Боровик. «Это хорошо». Противники и впрямь рубились со стервенением. Невозможно было поверить, что в одном шквале ударов никто, в этом шквале ударов еще никто не убит. Возбуждение нарастало, крики почти стихли. Зрители затаили дыхание, это было разом и жутко, и величественно. И снова раздались крики из рядов старой Нарнии. Мираз упал не от удара, а ничком, споткнувшись о кустик травы. Питер отступил, ожидая, когда тот поднимется. «Ну надо же, какие мы благородные», — подумал Эдмунд. Впрочем, так, наверное, и правильно, раз он рыцарь и верховный король. Аслану бы это понравилось, только ведь этот скот через минуту встанет. Но этот скот больше не встал. У Саписпиана и Глазеля наготове был свой план. Как только увидели, что их король упал, с криками «Измена! Измена!», нарнийский предатель ударил короля в спину, пока тот лежал беспомощный, к оружию Тельмар, они бросились на арену. Питер плохо соображал, что происходит, лишь видел двух воинов, бегущих к нему с мечами наготове. Когда следом за ним под веревкой проскочил третий тельмарин, Питер будто опомнился и успел выкрикнуть: «К оружию, Нарния, измена!». Все, если бы все трое добежали до него сразу, он бы никогда больше ничего не сказал. Однако Глазель задержался, чтобы заколоть собственного короля там, где он лежал. «Это вам за оскорбление», — прошептал он, когда клинок вошел в тело. Питер обернулся к Саписпиану, подрубил ему ноги и вторым же ударом снес голову. Эдмунд уже стоял рядом и кричал: «Нарния, Нарния, за льва!». Все воинство тельмаринов устремилось на них, но великан уже шагнул вперед, вращая свою дубину. Прискакали кентавры, тванг, тванг. Позади, над головой, гномы начали стрелять. Трамп сражался справа от Питера. Битва разгоралась. Вот. Ну, а в конце концов все заканчивается просто так же, как и в фильме. Но еще прежде, чем развоевались по-настоящему, старые нарнийцы обнаружили, что враг отступает. Мужественные бойцы бледнели, глядя в ужасе не на старых нарнийцев, а на что-то позади их. И с воплями «Лес, лес, конец света!» бросали оружие. Вскоре ни криков, ни звона оружия нельзя было расслышать, потому что они потонули, как в море, в рокоте разбуженных деревьев, которые рванулись сквозь ряды армии Питера и дальше преследователь маринов. Вы когда-нибудь стояли на пушке большого леса на вершине холма осенним вечером, когда дикий юго-западный ветер всей тяжестью обрушивается на него? Вообразите этот шум, и теперь вообразите, что лес, вместо того, чтобы стоять, где стоял, устремляется на вас, и нет больше деревьев. Только огромные люди похожи на деревья, потому что их длинные руки размахивают, как ветви, головы качаются, листья струятся водопадом. Вот это и увидели тельмарины. Даже нарнийцы немного перепугались. Через несколько минут сторонники Мираза неслись к великой реке в надежде перебраться по мосту в Беруну и там спрятаться за крепостными валами и запертыми воротами. Они добежали до реки, но моста больше не было. Он исчез еще накануне. Полная паника и ужас овладели воинами, и все они сдались. Но что случилось с мостом?